вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени вам суток, дорогие друзья и все слушатели передачи «Золотая середина». Мы регулярно встречаемся с вами по пятницам в самое, наверное, актуальное время, когда заканчивается рабочая неделя, и кто-то уже начинает подумывать, что он будет, как он будет проводить выходные. Знаете, хочу сказать, так быстро пролетело лето, я буквально из лета вернулся сюда, и такой короткий период здесь была осень. С первым снегом вас, дорогие друзья, кто слушает нас в Москве и может выглянуть в окошко и подтвердить то, что снег, может быть, он еще растает, но уже явственно присутствует на земле, так можно выразиться. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы, глядя на то, как меняются сезоны в жизни, как быстро летит время, не пропустить наше время, очень важно – не пропустить нашу жизнь, не потратить ее напрасно. И сколько добрых высказываний, в том числе и в классике, даже в светской классике. Мы помним, вспоминаем знаменитое выражение Островского на эту тему: «Бесцельно прожитые годы», помните, ну все такое. В Библии, конечно, еще более интереснее сказано, что имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий – не имеет. По сути говоря, переходит в состояние, ну, как там вам правильно выразиться, чтобы вы поняли, потому что не все нас слушают, еще очень духовные люди, да и читающие Библию. Это состояние существования внеблагодатное. Это, ну, состояние, по сути, смерти. То есть вот той смерти, которую переживает наша душа, а она вечная у каждого, и у верующего, и у неуверующего в Иисуса Христа. Не знаю, воспринимаю это чисто вот по Писанию, как написано, потому что верю Библии, и как обычно она рядом со мной, и как обычно я предлагаю искать ответы в ней, потому что не на все вопросы я смогу дать вам ответ, я не считаю себя достигшим всего, но вместе с вами ищу эти ответы в Писании, в Слове Божьем, ищу вместе с вами, молясь пред Богом, где-то в глубинах сердца, иногда там тоже приходят ответы. Так что предлагаю всем слушателям поскорее приблизиться к Богу. Как написано в Писании, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Очень важен поиск души. И даже сказано так, если взыщите меня всем сердцем, то найдете. Ну, а вместе с ним, конечно, ответы на многие самые главные жизненные вопросы. По крайней мере, на них-то мы точно находим ответы в Писании. А вот каким будет мир иной, как вообще даже сейчас устроен ангельский мир, все это для нас достаточно абстрактно. И только Библия помогает нам даже в этой сложной сфере рассуждать. Я не склонен к фэнтези, ну, по крайней мере, сейчас очень много всяких фильмов появляется, где появляются вот эти вот личности духовные, всякие бесы и ангелы, и об этом мы сегодня, наверное, еще вспомним. Самое главное, что Бог живой, Он воскресший, Он пришел на эту землю, чтобы спасти и тебя, дорогой друг. И чем быстрее ты поймешь это, чем быстрее ты приблизишься к Нему, откроешь сердце для Него, и вот такое есть выражение в Библии, примешь Его внутрь. Вот в буквальном смысле, как личность к личности Он будет говорить изнутри с тобой, то это гарантия, по крайней мере, по Библии написано, это определенная гарантия на вечную жизнь. Конечно, ее нужно еще и сохранять, конечно же, нужно исполняться Духом. Для этого мы и общаемся друг с другом с определенной периодичностью. В общем, обо всем об этом чуть позже. Еще раз приветствую всех, кто подключился сегодня к нашей программе. И скажу сразу, как обычно, вначале это делаю, для того, чтобы вы собрались немножко с мыслями и мне собраться с мыслями. У меня часть вопросов осталась с прошлого эфира, поэтому Никита, Олег, в общем, Максим, все те, кто написали прямо вот в последние буквально минуты прошлой пятницы, Ничего страшного, вот с ваших вопросов я сегодня и продолжу. У кого-то, может быть, возник вопрос, кто первый раз нас слушает, а как можно написать к вам в эфир, Андрей Юрьевич? Ну, запишите мой номер телефона, это вообще-то мой сотовый, ну и имейте в виду, личный сотовый я уже даю на протяжении многих и многих лет, уже не одного десятилетия, так что давайте будем, ну, как бы, с пониманием отнесемся к моей открытости. Я его даю для того, чтобы вы могли иметь со мной контакт. Сегодня, как и прежде, я вещаю из дома, и поэтому давайте попробуем использовать эту связь для того, чтобы у нас была такая устойчивая коммуникация, как сейчас говорят, вот, то есть мы услышали друг друга. У меня нет телефона, и принимать звонки во время эфира я не смогу. Поэтому сразу хочу оговориться, этот телефон не для звонка, а для смс-сообщения, для того, чтобы вы написали прямо сейчас в эфир. Если у вас есть WhatsApp или у вас есть Telegram, ну, как говорят, у продвинутых пользователей это давно уже имеется. Так что, пожалуйста, запишите +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Это мой вот сотовый номер, прям пометьте. Кстати, можете после эфира звонить, ну, вот бывают вопросы просто по жизни. Милости просим к нам в гости в Тушинскую Евангельскую Церковь, всегда рады. И личному общению, если мимо будете проезжать, заходите на огонек, всегда чайку попьем, пообщаемся, ну, если у вас будет к тому располагать время. +7 926 211 56 97. Жду ваших вопросов. А также самый главный наш такой канал связи – это через электронную почту. Но электронная почта радио, по привычке говорю радио Теос, Теос Медиа, конечно же. То есть тот сайт, скорее всего, на котором вы прямо сейчас эту программу слушаете. Давайте я вам напомню, что 4 буковки teos.fm – это наш сайт. Вы можете его послать вашим друзьям, вы можете сделать ссылку на мою программу или на другие программы, не так важно, но почти что круглосуточно он вещает нам с большим набором интересных программ, в том числе и включая «Золотую середину». Это одна из немногих программ, которые находятся там. Точнее, я бы даже сказал многих, оговорился, многих программ, которые находятся там. И эфиры эти записываются и остаются там. Почему важно знать вот этот сайт teos.fm? Потому что если там покопаться, ну, в хорошем смысле, по менюшкам походить, как сейчас говорят, меню, найти подкаст или архив, то там есть «Золотая середина» почти что за 2,5 года вот туда назад. Можно прослушать эфиры, какой, ну, пролистать, как говорят сейчас, быстренько пролистать, и на чем-то интересном остановить свое внимание. Ну, а сегодня у нас 27 уже октября, заканчивается октябрь, и скоро последний месяц наступит осени, ноябрь, а у нас, как я уже напомнил, выпал снег. Ну, бывает так. Интересно, в этом году жаркая достаточно осень, прям жаркая осень, и резко сменилась вот на почти что зиму. Слышал в новостях, по-моему, назвали это состояние предзимье. Так что многие одели уже теплую одежду, курточки, шапочки. И правильно, храните себя. Хоть мы и с молитвой выходим, но подвергать свою жизнь каким-либо опасностям – это не наше с вами призвание. Мы слушаемся Бога, но не злоупотребляем Его благодатью и Его возможностями, потому что Он нас хранит. «Сделай от себя посильное, а Бог сделает от себя нужное». Никита задает нам вопрос. Ну я хочу сказать, что вот там, где вы записали teos.fm, там внизу есть такое облачко и три точечки, такой значок, его надо найти. Иногда там подписана надпись «Написать в эфир». И прям нажимайте его, и у вас будет табличка, напишите свое имя или электронную почту, адрес, и в том числе подпишитесь обязательно, как вас зовут, чтобы мне к вам можно было обращаться. Вот нам помогает Оля пересылать все ваши написанные письма, такие смс-очки. Еще раз подчеркну, старайтесь кратко написать ваш вопрос. Ну, буквально в 3-4, ну, максимум в 5 предложений, чтобы мне было удобно прочитать и понять его. Не присылайте большие комментарии. Я не смогу прочитать, сразу заранее извиняюсь. Но вот такие условия, и в эфире так удобнее. Вот. Пишите лучше в начале эфира, чтобы у меня было достаточно времени отвечать. Вот смотрю, Валерий уже прислал. Хорошо, замечательно. Но по порядку. Вот Валерий, придется чуть-чуть потерпеть, потому что ребятам обещал ответить на вопросы в начале эфира, те, которые, на которые не ответил предыдущую пятницу. И вот почему я продиктовал свой телефон, там на WhatsApp вы можете прямо сейчас в живом режиме присылать мне вопросы на Telegram или на WhatsApp, вот через мой телефон +7 926 211 56 97. Все, пожалуй, сказал, еще буду потом повторять для всех тех, кто попозже подключится. Никита задает в прошлой программе еще, надеюсь, Никита, слушаешь наш эфир, я предупредил, что с твоих вопросов мы и начнем. Хульные мысли не считаются грехом, если их не принимать. Знак вопроса. То есть надо в это время прочитать в уме молитву или сказать, что не принимаю. А что, если такого не сделал, когда были хульные мысли? На меня часто находят мысленные атаки. Такое может быть на протяжении длительного времени. Мне тогда все время молиться, что значит принять мысли? Это значит, что сконцентрировался на ней больше 5 секунд или сказал, что соглашаюсь? Никита, нет, все значительно проще. Если вы хотите употребить некоторые механические действия, ну вот, как вы предлагаете, прочитать молитву или вспомнить не только молитву «Отче наш», бывает самая простая молитва, молитва Иисусова, ну и других много молитв, просто обратиться к Богу, сохрани, спаси и сохрани, Господи. Прости, не хочу принимать эту мысль. Иногда это нужно сделать, прям проговаривая внутренне, хотя бы внутренне. Не всегда позволяет нам жизнь, потому что вокруг нас могут быть люди, и нас могут не понять с нашим бормотанием, там, разговаривая сами с собой. Вот. Но то, что мысли атакуют нас, мы уже с вами многократно разбирались. Кстати, один из переводов слова «дьявол» – именно «бросающие мысли». Ну, так вот, там такое выражение как раз исходя из этимологии слова «дьявол», где частичка «проникать», а «балос», кстати, перекочевал потом и в русский язык, это греческий корень «бросать», «кидать», отсюда слово «баллистика». Поэтому вот что он бросает в нас? Ну, понятно, что он в мире духовном. По другим местам Священного Писания мы видим, что мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Послание Коринфянам, 10 глава, нам об этом напоминает Дух Святой через апостола Павла. Поэтому пленяем – это значит не соглашаемся, это значит запрещаем им действовать в нас. Ну, а методов здесь очень много, как говорят, способов. Самое главное – это не повестись за этой мыслью. Смотрите, что Христос говорит на Нагорной проповеди. «Смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействует где? В сердце своем». Вот когда человек соглашается с мыслью, он как бы ее провожает туда в сердце, он начинает ее развивать, он начинает… Да, а как это? Да, а как вот это? И так далее. Ну, не буду там рисовать картины, чтобы никого не искушать и себя тоже. Но так сказал Христос, поэтому все очень просто. И просто, и не просто, потому что атаки у всех у нас есть на эту и на разные другие темы. Или, например, гневающийся на брата есть человек-убийца. Вот иногда, ух, внутри, человек не выразил снаружи, но внутри он прям в сердцах, вот видите, выражение-то какое, в сердцах говорит на него что-то такое, на этого, ну, своего ближнего. Если он говорит плохие слова внутри, вот, он гневается, он сдерживает этот гнев, зубами иногда скрежещет, ну, это образ, конечно, а может быть, бывает и по-настоящему, то рано или поздно вот этот котел прорвется, будет взрыв, будет напряжение, будет агрессия, вот эта вот тихая вроде бы попытка сдержать эти мысли. Их надо исповедать. Если уже они проникли в сердце, это последнее, что могу сказать по этому вопросу, будем двигаться дальше, Никита, то сказать, даже если вы вот как-то посчитали, что вы согласились с этой мыслью, что она вошла в ваше сердце. Пятая глава Деяния апостолов говорит нам, помните, как Петр обличает Ананию и Сапфира. Почему вы допустили сатане вложить в сердце мысль солгать Духу Святому? Вот я прям рекомендую вам пятую главу внимательно прочитать начало. Там все изложено. Прям вот Библия – это настолько гениальная книга, потому что все гениальное просто. Тезисно иногда. Но самые главные вещи, смотрите по порядочку, почему вы допустили сатане, это личность не с рогами, не с хвостом, это средневековое представление, это нечистый дух. Вложить куда? В сердце. Что? Мысль. Какую? Солгать Духу Святому. Допустили. Дали возможность. Обсудили, как мы это сделаем. И это была ложь, за которую эти люди, по сути говоря, поплатились своей жизнью. Потому что Христова Церковь горела, и вот в этом доверии абсолютном друг другу, когда у всех было все общее, когда приносили предноги апостолов, и люди продавали имение, чтобы иметь все общее и разделять, как каждый нуждался, вот тебе настоящая коммуна и коммунизм, да, отсюда. Коммунисты, я уже много раз говорил, они же это сами не скрывают, что они скопировали, это калька. Вот, как говорят, с этой ситуации, просто они без Бога решили это устроить, а это невозможно. Вот Дух Святой настолько пребывал среди этих людей, что вот здесь на земле вдруг загорелось такое сообщество людей, абсолютно доверяющих. Среди них были многие, я думаю, абсолютные качества – любви, доверия, понимания. Вот бы нам, да, туда. Но вы знаете, это возможно. Это возможно и в моменты пробуждения, это возможно в неидеальных даже общинах, это возможно, когда люди находят единомышленников и начинают двигаться в духе, как мы говорим, да, водимые Духом Божиим. Поэтому это не только в те века было, но и большая опасность – не давать место дьяволу, не давать, а он будет атаковать даже христиан. Поэтому 5 глава Деяния апостолов, там все расписано, как мысль они допустили, которую вкладывал и вложил сатана. Сегодня мы еще вспомним на эту тему вопросик, там задали по поводу, как рожденный свыше хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Вот чуть ниже я об этом еще раз к этой теме вернусь. Дальше Олег задает вопрос. Пастор Андрей, вам не кажется несколько надменным Псалом 108-й? Нет ли там зерна богохульства? И, по-моему, он прямо противоречит словам Спасителя о том, что нужно благословлять проклинающих нас. Ну, ни в каком виде принятого синодом и не только подтвержденного слова, канонизированного слова, богохульства нет, за исключением прямой речи, которая звучит в устах безумцев. Например, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И по сути, вот смотрите, вот это выражение «нет Бога», если его выдернуть из контекста, встречается в Библии не раз. Если его просто прочитать, то это богохульство. На Бога, который есть, сказать, что его нет. Но послушайте, Бог, Библия настолько откровенная книга, Бог так здорово нам описал действительность, без пороков и без каких-то изъянов, он просто со своей стороны свято описал эту действительность. Но она заключается в том, что безумцы говорят так в своем сердце. Видите, как интересно. Иногда люди механически повторяют друг за другом, даже не задумываясь, не прилагая к этому сердце. А бывает, в сердце человек пускает эту мысль, что Бога нет, и начинает в это верить, и ходить, и жить, и так поступать, и, по сути, становится таким богоборцем, потому что доказать самому себе, что нет Бога, это очень трудно. Все знают, что Бог есть. Вот. Послание к римлянам, читайте внимательно первую главу, что невидимое его естество через рассматривание творений видимы так, что они безответны, даже и спорить не нужно, не надо отвечать. Все ясно и понятно. Все знают, что есть Бог, но не все хотят его прославить, но не все хотят с ним иметь отношения. Или пользоваться им хотят, но вот такие личности, особенно смирение перед ним. Вот это люди бывают очень гордые и противятся Богу. Так и написано, и Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому 108-й псалом ни в коем разе не является богохульством, а вот то, что бывает, встречается в Священном Писании, это надо читать всегда в контексте. Это надо в контексте Ветхого Завета, в контексте определенной книги, определенной главы. И под водительством Святого Духа рекомендую всегда молиться. А Никита опять задает вопрос. Не совсем понимаю значение нести свой крест. Дело в том, что у каждого человека в разные периоды жизни есть какие-то свои трудности. У кого-то болезнь, безденежье, трудности в семье и другое. Но в основном это проходящее. Некоторые сферы в жизни налаживаются, приходят другие трудности и заботы. Даже взять болезни, они тоже разные. Это тоже нести крест? Как это понять? Ну, периодически этот вопрос у нас появляется. Спасибо, Никита, за еще одно повторение на эту тему. Повторение, как известно, мать учения. Когда Христос говорит ученикам, Он ставит определенные условия. Он говорит, кто хочет стать моим учеником, тот оставь все, это первое условие, оставь все. Второе, ну, имеется в виду и греховное, и свое, вот это эгоистичное. Смирись пред Богом, да? Оставь все, а дальше что? Возьми крест. Второе условие. И третье – следуй за мной. Сегодня, как известно, в мире потребления, в мире где-то, где удобное христианство вытесняет от христианства гонимое, хотя есть страны, где христианство гонит, там никак не получится избежать этих гонений. Так вот, крест, в первую очередь, Никита, связан с гонением, связан с невосприятием нас, и об этом мы сегодня еще вспомним. Мы не от мира сего. Мы чудаковатые в лучшем случае, блаженные для некоторых мирских людей. А для других мы не пьем, не курим, не ругаемся. Им неловко в нашем присутствии даже. Я знаю, я о чем говорю, 9 лет я на заводе работал среди такой светской достаточно компании. Мама моя сколько рассказывала, что «Ольга Ивановна, вы не подходите». Почему? Я, может быть, что-то не так делаю? Нет, вы суперспециалист, вы хорошо все делаете. Ну вот мы при вас стесняемся там. И вот все по списку, то, что я уже выше сказал. Поэтому мы не от мира сего. Когда в нас Христос, то мы как живая рыба, мы идем против течения. Это не просто, как вот у молодежи есть такой период, когда они ищут все, чтобы сделать, ну, супротив всего, как говорится, назло даже всем. Нет, это позиция жизненная. Иногда она совпадает там, где люди ищут Бога, там, где люди хотят смириться пред Ним, то она даже со светскими людьми, она совпадает, так называемые христианские ценности, которые принимаются обществом. Здорово, семейный кодекс, разработанный в нашей стране, там многое, что просто из Евангелия и так далее. Поэтому, но в целом, если мы говорим про греховный мир, то поношение за Христа – это крест. Гонение за Христа – это крест. Поэтому Христос на Горной проповеди говорит, радуйтесь, когда вас будут неправедно злословить за имя Мое. Торжествуйте, ну, как внутри там, радуйтесь, то есть велика награда ваша. Вот это несение креста – это способность продолжать идти, это некая дополнительная нагрузка, не свернуть, не приспособиться под мир, а продолжать делать свое дело, несмотря на сопротивление, которое обязательно будет. И Христос об этом тоже предупреждал. Раз Он говорит, что не надо проклинать даже врагов, гонителей, но благословлять. Вот это самое главное. Да, обстоятельства жизни, да, иногда болезни, да, иногда наши ближние могут стать частью вот этих трудностей, этого креста. Но в целом все-таки крест Христов, а не крест бытовой трудностей на земле. Поэтому все преломлять надо через отношения со Христом. Что нам мешает, что мешает, вот что, как Христос нес крест наших трудностей, наших грехов. Это все красивые образы. Вот что мешает нам, то и является крестом. Здесь общий такой образ. Что мешает нам быть христианами? Протестное поведение против христиан, бывает такое, даже негласное или иногда даже гласное, обзывают сектанты, такие-сякие, и все. И причем мы видим, что они не очень продвинутые люди, даже многие, кто потом уверовал, сами, ну, как бы неловко вспоминали эти моменты. Потому что делали это как бы не по своей воле, делали как выполняя чью-то волю. Вот. Поэтому, Никита, это больше все-таки относится к гонениям за Христа, к непринятиям Христа в нас, к поношению за Христа. Но бывает, да, бывают и какие-то обстоятельства, это уже лично Господь открывает. Самое главное, что заключу ответ на этот вопрос, в заключение скажу, что Христос Духом Святым открывает, что ваш крест, что ваш крест. Поэтому просто гадать и говорить, а это мой крест, а это не крест, ну уж точно не крест, если человек нагрешил, не кается, к нему плохо относится, он говорит, это мой крест. Ну, слушай, покайся, и, может быть, они перестанут плохо относиться. А даже если будут продолжать, у тебя, по крайней мере, не будет внутри сердца тяжести от греха. Поэтому тяжесть от грехов – это точно не крест. Тяжесть от того, что мы несовершенны в этом мире – это тоже не крест. Его все несут тогда. А Христос сказал, мой крест возьми и следуй за мной. Поэтому то, что дает Господь, а это чаще всего личное отношение с ним и противление мира насчет этого. Вот это является крестом. Максим задает вопрос следующий. По какому праву Русская Православная Церковь стала именовать себя именно православной? По-моему, это наименование пришло только в сталинские времена, в 40-е. Православные на Руси – это были именно язычники. Христиане – это правоверные. От слова ортодоксия – правильная вера. Сейчас приходится слышать всем наивные попытки оправдать это потому, что мы правильно славим. А на самом деле православные – это те, кто славит правь, мир, Бога, язычество. Есть явь, навь, правь, ведах. По логике все остальные христианские конфессии правильно славят Бога, руководствуясь одними и теми же молитвами и писаниями. Что это вообще за такое название православное? Спасибо, спасибо, Максим. Ну, я вижу, тут попахивает таким неоязычеством. «Все боги не боги», написано в Священном Писании. «Хотя и Бог сел в сонме богов, люди напридумывали богов и чаще всего связывают их с проявлениями природы, с какими-то силами, которыми они не могут управлять, и начинают вот преклоняться и пред этими богами. Бог один, и мы исповедуем единобожие. Бог один, един в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух, но Он один». Их немного, богов. Поэтому и христианство, и который, частью которого является православие. Православие – это одна из конфессий, как мы говорим. Есть католики, есть там протестанты, есть православные. Одним словом, христиане все исповедуют единобожие. Мусульмане все исповедуют единобожие. Иудаисты все исповедуют единобожие. И причем верят все в одного Бога. Потому что это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Здесь ошибки не может быть. Ну, тот, кто слушает меня, будьте благословенны Всевышним, в том числе мусульмане. А у них Авраам – это Ибрагим, чтобы вы знали. Ну, это восточное произнесение слова Авраам. Поэтому мы все верим в одного Бога, и Он – единый Бог. Другой вопрос, что вот этот Господь, Он ведет для всего мира, Он один Бог. Он спас нас в Иисусе Христе, Он пришел в теле сюда, на эту землю. Он родился через непорочное зачатие Девы Марии, и в Коране об этом трижды написано, как минимум. Он вдохнул в нее дух Аллах, вдохнул в нее свой дух. Читайте внимательно Коран. Вот, здесь очень много есть у нас совместных каких-то пересечений, мыслей. В это же верят и иудеи. Они ожидают Мессию, который от Девы придет. Исаия пророк, 7 глава. Поэтому, а там написано, «Младенец дан вам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, внимание, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Это кого так нарекут? Вот этого младенца, который родится от девы, без участия мужчины. Вот, ну, вот даже вот несколько поверхностно даже моментов рассмотреть, и то какое-то чудо. От девы – это уже чудо. Что ему, этому младенцу дадут имя «Бог крепкий, Отец вечности». И это не оговорки. Иммануил. Иммануил – это «с нами Бог», дословно. «С нами Бог». Поэтому вот в это мы верим. Ну, другой вопрос там, что касается иудеев, они еще ждут Мессию. Вот. Так они вот не приняли Христа в целом как народ, но еще им это предстоит. Движемся дальше. Договорю все-таки. Поэтому я не хочу критиковать вас, Максим, но ваше мировоззрение все-таки подвержено критике. Добрый, хороший, нормальный. Если вы самокритичный человек, то вы должны хотя бы задать себе вопрос, что это за боги, в которых вы верите. Я не хочу никоим образом там вас разубеждать. Попробуйте почитать также и Библию. Просто в равной степени с молитвой отнеситесь еще к этому, может быть, для вас очередному божеству. И вы увидите, кто из них сильнее. Вы увидите, кто сотворил весь этот мир в Писании. И кто дал силы, вот эти силы природы, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Вы увидите баланс, как сейчас говорят, этих сил. Поэтому вы поймете, что вот эти все боги не есть боги. А что касается православия или интерпретации слова «ортодоксия» на русский язык, они все-таки синонимичны, то есть синонимы «славить» или «правильно верить». «Орто» – это правильно. Помните, ортопедическая обувь, да, выпрямляет ногу, правильное хождение, да, вот, правильная установка правильной ноги, «орто» – это тоже греческое слово, это «правильный», «верный», да. Славить или верить, правоверие или православие – это синонимы. Поэтому первая часть этого слова – это иметь правильную доктрину, иметь правильно изложенные мысли о Боге и в это верить. Верить всем сердцем. Вот в этом суть слова «православие». Поэтому я верю, что православные – это все те, кто, может быть, входит в другую конфессию, и католики православные, и протестанты православные, если они в сердце правильно славят Бога и правильно верят в Его в Слово Божие. Мы все в этом случае православные. Как и все католики, потому что кафолик, даже вот так старое первое название, опять же, греческое, это вселенский. Вот, есть помимо закрепленных за конфессиями, юридическими какими-то вот терминами, есть духовные термины. Вот, баптисты. Баптисты – это крещенные по вере, это посвященные люди Богу, которые себя посвятили и пошли в воды крещения, как сделал это Христос. Пятидесятники – это те, которые испытали личную пятидесятницу. И поэтому, я уверен, среди и католиков, и православных есть и баптисты, и евангелисты, и пятидесятники, и адвентисты. Кстати, адвентос – это ожидание Христа. Поэтому я все-таки беру главные термины сутьевые, от слова «суть», а не формально там, ну, доктринальные или формально религиозные, или формально юридические даже. Поэтому в этом смысле я и православный, и католик, и баптист, и пятидесятник, и просто христианин, самое главное, на первом месте. Итак, я христианин тире, и вот это все можно дальше перечислить. А можно и не перечислять. Поэтому христиане для меня – это главный термин. Это мои братья во Христе. Это носители с честью по жизни имени Иисуса Христа. Поэтому, как мы формулируем сегодня, да, ведется борьба за термины, это нам принадлежит, это только наш, но никто нам не дал права как бы приватизировать Христа. Вот. Никто не дал права сказать, что Христос только в нашей церкви. Вообще Христос имеет личное отношение с каждым. Он не с церквями поместными имеет отношение, а с личностями, в первую очередь. Как клеточка, она должна быть живая. А дальше клеточка, она встроена, конечно, в организм. Вот тут уже сообщество, братство, союзы, ну и так далее, конфессии. Но самое главное, без живой клеточки все эти построения, они не нужны. Они будут формально, они будут безжизненно, они будут просто мертвыми. Как были во времена Христа, и об этой мертвечине Христос смело говорил фарисеям, верующим людям, хранящим Божье Слово. И среди них были даже праведные фарисеи, искренне любящие Христа. Помните, Никодим, Иосиф из Аримафеи и другие. Потом написано, многие из начальников уверовали в него. А так он говорил, вы гробы окрашены. То есть внешне вы религиозны, даже суперрелигиозны, на углах там молитесь. А внутри вас мертвечина. Почитайте прямая речь в Евангелиях Иисуса Христа, как он обличал фарисеев. Поэтому нам не миновать этому. Главное – это огонь жизни, который загорается в наших сердцах при личном общении со Христом. И если ты его лично познал, ты уже христианин. А дальше Господь тебя обязательно направит. Сегодня ты можешь быть даже в одной поместной церкви, завтра в другой. Это уже вторично. Первично – это личное отношение со Христом. Это главное. Ну вот теперь, Татьяна, в своем послании Павел усиленно стремится к цели, к почести высшего звания. Напомню, это Филиппийцам, 3 глава с 14 по 15 стих приводит Татьяна нам. Это действительно так, потому что там знаменитое вот это вот «стремлюсь к высшей почести, высшего звания во Христе Иисусе». Ну, если хотите, я даже вам могу это место прямо сейчас открыть. Вот тут у меня в компьютере есть вот возможность такая. Так, вот третья глава, по-моему, послание Филиппийцам. Да, точно. Третья глава. Как здесь написано? 14-15 стихи. Чтобы нам не абстрактно рассуждать. «Братья, не почитаю себя достигшим, но чуть выше». «Братья» – это значит «братья и сестры». Это к братству он обращается. Сестринства такого слова нет. Поэтому не смущает пусть ваши сестры это слово, вам тоже нужно стремиться. «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Вот мы видим здесь очень деликатное отношение к тем, кто не понимает. Ну, как бы вы не понимаете, и он говорит, вы второго сорта, ну, вот такие там. Он говорит, ну, Бог вам откроет, вы, главное, продолжайте стремиться. Вот это главное. И вопрос здесь задает нам Татьяна и говорит, в ком любовь Божия совершилась, тот так должен думать, но если пока не понимает, то Бог ему откроет. Очень интересно, что это за вышнее звание? Ну, здесь очень важно посмотреть, как Дух Святой через других апостолов об этом говорит. В частности, апостола Петра, второе послание Петра, я читаю 1 глава, 10 стих, после знаменитой, да, вот этого вот перечня, он обращается к верующим и говорит, покажите вере вашей добродетель, помните там, добродетель рассудительность, рассудительности воздержание, воздержание терпение, терпение там братолюбие, братолюбие любовь, если это в вас есть и приумножается, то есть веру он как бы расщепляет на какие-то волокна, на какие-то составляющие, не просто верю, сейчас это уже замыленное, как говорят, слово, а вот именно она как-то реализуется в жизни. Обязательно люди заметят, если мы, веруя, вот совершаем добродетель, причем рассудительно, с мудростью Божией, у нас есть братолюбие, любовь, терпение, вот эти все качества, они проявляются в вере. И если это все есть, смотрите, как дальше он пишет, «посему братья», тоже обращение, такое же, смотрите, Дух Святой через Петра, теперь такое же обращение. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете». И утверждены в настоящей истине. Вот как красиво открывается здесь переплетение мыслей, тем, взаимосвязь. Он говорит, что вот этим действием мы делаем тверже наше звание. Звание – это не просто звездочки на погонах. Это конкретно образ жизни. Если образ жизни, человек становится более терпеливый, более любвеобильный, он благословляет врагов, у него внутри он подсобирал, скажем так, вот этот опыт веры. Это опыт веры. И вот как воин, ну давайте, раз здесь сравнивается все-таки тоже со словом «звание», это что пересекается с армией, то можно иметь звание, и даже я в армии тоже немножко с этим был связан, есть, ну, люди, не нюхавшие пороха, грубо говоря, вот есть какое-то звание, пусть лейтенант, там, старший, там, не знаю, как капитан, майор, но он на передовой. А есть такое же звание, майор, но он где-то там в тылу, он то. У них звания одинаковые, но один имеет богатейший опыт преодоления, вот, ну, по крайней мере, на передовой, да, вот, обстрелянный такой, как говорят, солдат или офицер, вот, а другой нет. И это, вы знаете, все равно в армии учитывается. Вот, кто не знает, я вам открою, приоткрою такой вот, это не секрет, но кто фильмы, может быть, смотрел, это проскакивает. Поэтому вот есть такой обстрелянный воин, есть тот, который реализует все то, что было написано в первом послании Петра. И тогда он реализует любовь вот среди этих напастей, трудностей, он терпит, он все равно действует, у него как бы собирается плод. Вот тут мы вышли на очень важную тему. Плод его труда, причем составленный из драгоценностей. Любовь – это самая большая драгоценность. Это как камни, это как золото. Вот всякое дело, сделанное без любви, оно не ценится. И помните обличение одной из церквей ефесских. Ты трудился и не изнемогал, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь. Смотрите, трудился, не изнемогал. Можно как-то этим прикрыться, сказать: «Господи, ну я ж столько для тебя делаю». Но все, что труд, что сделано без любви, такая песня даже прекрасная появилась, сначала стих именно про Ефесскую церковь, ничего в глазах Божьих не значит. Вот. И наоборот, кружка, протянутая с любовью, в вечности останется. И будет иметь, смотрите, имеет награду, венец, да, пророка. Если ты как для пророка сделал это, подал кружку, поэтому вот у Бога вот такая призма. Он рассматривает через это наше звание и призвание. Мы призваны, чтобы получать все более высокое звание, возрастая в практике христианства, получая эти награды. И поэтому Павел так смело говорит, что готовится венец жизни, который приготовил Господь любящим его. Течение сохранил, там, течение совершил, веру сохранил, и готовится мне венец. Вот эти награды и венцы – это как раз то, что делает, украшает наши погоны духовные, наше звание, но обязательно через Божий взгляд, а не наш собственный, не фарисейский. Нарисовать себе звездочки можно, а вот Бог нам дает именно по соответствию нашей жизни. Ну, приблизительно вот так. Еще один вопрос у Татьяны к сегодняшнему эфиру. Так, я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира. Я обещал к этому вопросу вернуться, когда мы говорили про крест. Никите, я отвечал на вопрос. Как и я не от мира. Итак, они не от мира, как и я. Эти слова Христос сказал дважды, в 16 стихе. Мы видим повтор. Мы знаем, откуда Христос. 14-16 стихе. Он говорит, что его ученики, так же, как и он, не от мира. Прокомментируйте, Андрей Юрьевич, спасибо. Ну, что касается Христа, Он всезнающий Бог. Он, конечно же, знает наперед все, что происходит. Вообще для Него нет времени, все уже произошло. Как бы это трудно нам не было понять, но мы живем из точки в точку, которая составляет линию, и вот эта линия времени, мы ее листаем календарями, но на самом деле у Бога не так. Он одновременно может посмотреть и в начало этой линии, и в конец. Он вне этой линии. Ну, так вот, может быть, абстрактно, но на самом деле так. И поэтому Его всезнание не влияет на наш выбор. Он не давлеет над нами. Он просто знает, какой выбор мы сделаем. Но Он этот выбор каждому предоставляет в равной степени. Здесь говорится про учеников, которые приняли этот выбор. И Он говорит, что вы станете не от мира. Вы будете обладать качествами, которые будут где-то даже миру, как, знаете, как мозоль. Как бельмо на глазу. Вот, бельмо – самое лучшее, наверное, сравнение. Бельмо, потому что оно белое. Вот, и мы вот бельмо на глазу, белая ворона. Вот красивые какие образы, смотрите, народные. Вот, да, вот важно, чтобы мы не стали грязными, черными от грехов. И были, да, если нас даже не воспринимают. Если нас за Христа гонят, если нас, мы какие-то чудаки, мы непонятные люди для них. Не надо этого стесняться, потому что Царствие Божие мы распространяем, вечное Царство, а всем Царствам придет конец, и люди когда-то это поймут, и все идет к этому. Поэтому и настанет вечное Царство Христа. И те, кто уже вошел в это Царство, внутри, в духе, носит это Царство, а Христос говорил: «Царствие мое не от мира сего», да? И Он говорит: «Царствие Божие внутри вас есть». Вот там есть зернышки этого царства, оно уже распространяется, оно вовлекло нас. Мы уже господину одному служим, выше всех господ, Господу господствующих и царю царей. Вот это очень важно. Вот это очень важно. Поэтому это характеристика людей, которых знал Христос. Он просто ее приоткрывает. Он пророчески говорит, в том числе и про Иуду. Он там напоминает, что есть, ну, как бы, вот те, которые твои, Господи, да, я их сохранил, кроме вот этого одного, который от дьявола. И это не вопрос, знаете, что он якобы дьявола выбрал. А зачем же ты выбирал? Да зачем ты ему давал власть такую же, как другим ученикам? Нигде исключений не написано. Послал их по двое, давал власть над болезнями, бесами. Потому что грех вот этого нечестия, вот это воровство сотворили ужасную службу для Иуды. Он перестал видеть свет рядом со светом. Он ослеп. Грех ослепляет человека. Любой грех. Зависть, ненависть, обида. Поэтому избегайте греха. Не давайте ему места, чтобы он прижился в вас. Потому что грех может довести до виселицы, как довел Иуду. А мы знаем, убивающие себя Царствие Божие не наследует. Поэтому вот он это приоткрывает. Вот эта приоткрытая картина иногда многих беспокоит, и они начинают, а вот значит, Бог создал часть человечества для ада, часть для рая. Нет, он всех для рая создал. Он всех, и Адама, и Еву. Он не создал Адама для рая, а Еву для ада. Нет. И то, что она согрешила, это не значит, что она была создана такой. Вот, кстати, я надеюсь, что мы увидимся там, и что они все-таки пойдут в Царство Небесное, уже жертвой Христа. Поэтому вот такой ответ. Лиля, доброе утро, Андрей Юрьевич. Ну, она утром писала вопрос, кстати, в соцсетях, так что пишите, друзья. +7 926 211 56 97. О книге жизни. Кто в нее записан? И если записан, может ли быть стерт из книги? Если стерт из книги жизни, то это безвозвратно. Могут ли люди, которые не узнали Христа, быть записаны в книгу жизни? Понимаю, что тема очень большая, но хотя бы тезисно. Ну, Лилия, надеюсь, что ты слушаешь. Я тут выписал некоторые места, связанные с книгой жизни. Ну и вообще с жизнью. Смотрите, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев пребывает на нем. Иоанн пишет нам в 5 главе, 24 стих. «Истинно, истинно говорю, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня», это Христос говорит про Отца Небесного, «имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Как вы думаете, вот те, которые перешли от смерти в жизнь, записаны ли они в книге жизни? Ну, обычно книга фиксирует факты, да? Вот сколько специальных книг там на заводах, еще где-то, они фиксируют то, что в жизни реально. Все книги, они не создаются просто из ничего, там себе надумали и записали. Поэтому здесь ключевое слово «жизнь». Имеет жизнь. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. А не имеющий Сына Божия не имеет. 1 Иоанна 5:12. Значит, имеющий Сына Божия записывается им в книгу жизни. Ну, это вот отвечаю на часть вопроса. Вторая часть. Если кто отнимет Откровение, последняя глава, 22-я вообще Библии, 19 стих. «Если кто отнимет от слов книги пророчества всего, у того отнимет Бог участие, внимание, в книге жизни». И в Святом Граде, и в том, что написано в книге. И там же в Откровении 3:5, потому что здесь может сказать, ну, значит, он не сможет записаться в книгу жизни. А вот смотрите, он говорит, побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни. То есть возможность быть вычеркнутой, изглаженной, ну, вычеркнутой или изглаженной, это синонимы, из книги жизни существует. Существует. А вот как насчет повторного, я думаю, что это как еще одно воскрешение души, которая пошла опять в смерть. Это как умершего Лазаря Господь воскресил, это же образ. Поэтому Господь может воскрешать даже умерших и опять вписывать в книгу жизни, чтобы они опять были живы. Ну вот сегодня тоже есть достаточно вопросов, друзья. Я, к сожалению, вот поднакопились вопросы за прошедшее время и не могу отвечать на все, но тем не менее, потому что наша передача заканчивается. Давайте все вопросы сегодня присланные мы переадресуем к следующей пятнице, если Бог даст жизни, и Зою, тут вижу и Валеру, и всех остальных, Василий задает вопрос, вот. Александр сам, мусульман появился новый аргумент, что Иисус якобы грубо разговаривал с матерью, помогите ответить. Обязательно. Инга, вот, и Анна, и Сергей, я вот прям копирую, и Мышах даже у нас сегодня, замечательно. Вот, мы все эти вопросы, я подготовлюсь и немножечко побольше даже на какие-то из них. И в следующую пятницу, надеюсь, мы с Божьей помощью услышимся и увидимся. Храни вас Бог, до свидания, до следующей пятницы.